Прославлено Твое великое имя, наш Бог и Царь. Слава Тебе за все. Аминь. Окей. Леши нету сегодня опять, поэтому буду продолжать. Буду продолжать. Я, вы... Не судите строго, а молитесь за меня, чтобы я мог, как говорил апостол Павел, что даже такому человеку, как апостол Павел, была нужна молитва, чтобы он мог донести то, что действительно Бог хочет сказать. Вот, тем более мне очень нужна ваша помощь, и когда люди будут молиться, они и сами будут, гораздо больше настроены на то, чтобы слышать. Вот, поэтому дай вам Бог такую мудрость и милость. В прошлый раз мы разбирали пятую главу, и мы так поверхностно прошли. Сегодня должны были подробно разбирать, но Леша не приехал, поэтому я опять пройду ее так более или менее бегло, и хочу, чтобы вы поучаствовали побольше тоже. Каждый раз напоминаю, что книга Откровения – это особенная книга, которая предназначена для последнего времени, для позднего дождя и потом суда Господнего. Когда читаешь книгу Откровения, понимаешь, что Бог, вот когда Он придет внезапно, да, то, представьте, каким-то людям будет оправдание, что, мы ничего не слышали о тебе, мы не знали, нам там никто не проповедовал ничего, да? Даже, в таких странах христианских, возьмите, там, к примеру, даже Америку, многие с детства не ходят в церковь, у них родители неверующие, они даже... и не знают, что надо ходить в церковь. Кто-то там ходит, кому-то это интересно, мне это не интересно. И, действительно, очень много людей могут быть не так сильно виновны, чтобы попасть на великую скорбь, попасть под власть дьявола и потом так ужасно страдать. Поэтому, прежде чем великая скорбь начнется, как говорит Писание, что и будет проповедано сие Евангелие Царствия всем народам, и тогда придет конец. Вот когда Евангелие Царствия закончит свою проповедь, тогда наступит конец всего. И мы на сегодняшний день вот как бы на пороге того, чтобы Евангелие Царствия начало проповедоваться. И на сегодняшний день, насколько мне известно, Бог готовит проповедников Евангелия Царствия. И это очень хорошо видно по многим местам, маленьких группах. Люди начинают исповедовать, причем, знаете, не только среди вот нас, это и у баптистов происходит, и у православных находятся люди, которые... начинают задумываться, задавать многие вопросы. Я смотрел там один, этот самый, общение одно там православных людей, православные задают такие вопросы по Библии, священник там такую глупость отвечает, но они спорят, не соглашаются, и видно, что люди думают, и не только думают, что люди имеют откровение. Имеют откровение и понимают, что этот священник, он сам ничего не знает. Ну вот, значит, чтобы пришла великая скорбь, сначала Бог, конечно же, покажет себя, явит себя этому миру. И мы говорили об этом, что когда началась церковь, вот каких-то там 30 лет, допустим, первоапостольская церковь была в силе славы Божией, и она распространилась резко по земле. И потом, когда апостолы ушли, Писание говорит, что вот придут к вам лютые волки, и говорит, что Антихрист уже в мире, и тайна беззакония начала действовать с самого начала. Официальная церковь просто-напросто не давала Бога. Она давала только начальные вещи. Вот когда мы дойдем до 6 главы, вы увидите, там это как раз отмечено. Она работает, официальная церковь, только на то, что Бог есть и ищущим Его воздает. Это все, что нужно дать человеку, чтобы человек начал искать сам. Потому что Бога нужно искать. Некоторые думают, что вот мы не искали, Бог нам открылся. Ничего подобного. Бог не открывается. Вот хоть, допустим, есть в Писании место, что я открылся, он открылся не искавшим его, да, в Писании написано, но откровение откровению рознь. Откровение, допустим, что там Бог есть, как, скажем, грозный судья какой-то, там, или какая-то сверхъестественная сила на небе. Многие, даже неверующие, верят и имеют это откровение. Но Бог же ведь это не только судья. Самый главный атрибут Бога – это абсолютное совершенство, абсолютный разум, абсолютный идеал. И этот Бог не приходит к человеку при покаянии. В основном даже человек, покаяние человека, оно, ну, как бы грязное, как бы человек не хвалился, а на самом деле он или страхом ведомый, или там, скажем, еще какими-то другими интересами, потому что Бога-то он не знает, Бог его не привлекает, его привлекают там какие-то другие побочные вещи. И через какое-то время Бог предлагает человеку, чтобы люди искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. Искать Бога – это, конечно же, искать личность, в которой ты потонешь, исчезнешь, в которую ты влюбишься безотчетно, бесконечно, которому ты будешь поклоняться с ненасытимостью, с полной, знаете, ничего мне от тебя не нужно, ты великий, и только по этой причине, что ты великий и прекрасный, я хочу тебе принадлежать, я хочу выполнить твою волю, а все остальное не имеет никакого значения. Вот это человек, который нашел Бога. Человек, который там, вот он меня любит, и я ему благодарен, это все детство. И через какое-то время, может, вы не захотите с этим согласиться, но Бог раздражается на этих людей. Когда время проходит, они все вот такой детской веры не оставляют эти начатки учения, не выбрасывают их, а еще больше усиляются в своих благодарностях, в своих... меня там один плитку уложил, человек давно, уже лет 10 назад, похвастался, говорит, я хожу на все собрания, какие у нас только в церкви есть, и молитву, и четверг, и в воскресенье два раза, и в субботу, ну, в церкви, где пастор Саенко, там у них эти все собрания есть. Я говорю, давно ты так ходишь? Он говорит, да нет, не так давно, где-то год, наверное. То раньше только по воскресеньям ходил. Я говорю, что ж тебя, ну, так подвинуло на собрания ходить? Он говорит, а верующий с детства, и он такой эмоциональный, руками махает, эту самую плитку бросил. И вот, как такому Богу не ходить? Да ты пойми, вот как такому Бога не любить и не служить Ему всем сердцем? И я думал, что неужели Бог к нему так открылся ему? Он говорит, я не могу точно сказать, что случилось, но, по-моему, что-то инчуринс ему заплатил за дом, там 40 тысяч, что-то там сгорело, что-то. Не помню уже точно конкретно ситуацию. Я был просто поражен. Как такого Бога не любить? Он же 50 тысяч мне сделал. Вот так просто взял и сделал. Понимаете? Вот это все... Если в детстве ребенок исповедует, это Богу приятно. Знаете, как наш ребенок что-то говорит, и нам смешно, и приятно, что ну, ребенок развивается. Но когда взрослый такие вещи говорит, ты начинаешь понимать подлость, ну, такую нечистоплотность, выгода, деньги и все прочее, и тебе становится неприятно от того, что ну, человек такие благодарности, такие эмоции, а все дело в том, что забери у него эти 50 тысяч, и опять пропали собрания. Вот, поэтому церковь попала в такую ситуацию, когда она учила только, что Бог есть, и ищущим ее, его воздает. И в церкви как ни странно, вот этот дух Антихриста, он преспокойно живет и контролирует. Бог не разрешает ему вот эти два вопроса трогать, что Бог есть и ищущим воздает. А остальные все вопросы он просто блокирует, не дает о них проповедовать. Если кто-то начинает проповедовать, его просто выгоняют из церкви, и, как сказал Христос, изгонят вас из синагог, и будет время, когда будут убивать, и будут думать, что тем самым служат Богу. Вот. И действительно, злые люди и обманщики, сказано в Писании, будут преуспевать во лжи, вводя в заблуждение и заблуждаясь, будут преуспевать. А вас будут гнать, вы будете бежать одного города к другому городу, вас будут убивать, вас будут ненавидеть, вас будут всячески неправедно злословить. И так было все эти века, все два века, вернее, два тысячелетия, вот такая картина была. Не то, что в меньшинстве истина, она вообще спрятанная, она вообще исчезла из такого публичного применения. Если кто-то начинает о ней говорить, его или уничтожают, или же его там гонят, выгоняют, чтобы эта информация никак не проникла. И этим заведует Антихрист, вот дух. Я вам скажу, самый сильный дух, самый противный дух, который только есть. Он вот так сильно, вы посмотрите, вот зомбирует мозги. О чем угодно будет человек говорить, только не вот этих самых важных, главных вопросах евангельских истин. Любую тему он... Да подожди, давай поговорим вот это, вот мне интересно вот это, как ты думаешь? И начинает уводить в сторону, и все. Другой просто, ты ему говоришь, он тут же засыпает. У меня есть немало людей, которые, ну, как бы, с тобой невозможно разговаривать. ты вот это самое, всех братьев оскорбляешь, ты такой самоуверенный, ты думаешь, что ты все знаешь, и вот начинает злиться и не понимает, что злиться не от того, что это действительно так, а от того, что есть сила, которая выход из детства очень сильно блокирует. Бог не дает, чтобы он детство трогал. Детство не трогает. А вот выход из детства, он начинает блокировать всеми возможными путями. Все, что хочешь, придумывает, лишь бы люди туда не пошли. Поэтому церковь, официальная церковь, она на уровне вот таком, слава Богу, все хорошо живем, все у нас прекрасно, Бог нас любит, мы идем в Царство Небесное, и исповедания абсолютно детские, и знаете, с Надеждой сегодня разговаривал, атеист высмеивает, и я тоже читал атеистов немало, ну, которые высмеивают, и думаешь... Но так получается, что атеист безбожника гораздо, ну, яснее видит картину, чем верующие люди. Ну как можно, вот, допустим, ну как вот можно верить, Христос был заклан прежде бытия мира? Значит, ну понятно, что это был план от начала. Понятно, что грех появился не случайно. Понятно, что Христос... Ну как вот осмыслить эти вещи, что, окей, значит, был заклан, потому что Бог знал заранее. Создал специально землю с проблемой, эта проблема появилась, потом, значит, нужно отдавать на смерть сына, чтобы эту проблему решить, и в конце концов ничего не решилось, грех как был в человеке, так он и сидит. А вот типа, вот он за нас заплатил, а мы теперь невиновны. Вот такая вот кутерьма, такая глупость, вот невозможная. И вы представляете, сколько умов, профессора, всякие там библейские институты, они же греческий на зубок знают, и все прочее, там доктор богословия. А вот простых вещей, о всем, о чем угодно судят, простых вещей, скажем, вопрос там креста, вопрос там святости, вопрос совершенной любви, вопрос рождения свыше. Сколько людей, столько мнений. Даже среди этого научного всего мира не найдешь одинакового мнения по этим принципиальным вопросам. Каждый во что гораздо придумать. И думаешь, какой же этот дух Антихриста сильный. Насколько он сильный. И когда Иоанн видел эту церковь, вот эту блудницу вавилонскую, я часто это говорю, он удивлялся удивлением весьма великим, потому что внутри вавилонской блудницы находились те, которые ну, должны будут в определенный момент, вот когда ну, придет голос на землю, когда слава Божья начнет открываться, то голос прозвучит: «Выйди оттуда, народ мой!» И они будут выходить, эти все люди, из-под власти, у них будут клыкать в мозгах, открываться мозги, что как же так, мы же действительно исповедуем совсем не евангельского Бога, откуда мы взяли вот эти все ну, доктрины, которые у нас есть, они же ведь глупы, даже вот по-человечески неразумные, уже не говоря в духовном смысле слова, они вообще Бога оскорбляют и унижают, как того, который непонятно что делает. Вот. И вот так вот наступит время, когда придет время перед великой скорбью, Бог мощнейше прикоснется к земле, и сделает им последний призыв и явит себя. Вот Бог явит себя. Вот были времена Божьего прикосновения, когда люди только плывали в Америку на пароходах, там, допустим, они выходили на берег и не знали от чего, они просто падали на колени перед силой Божьей, каялись, что никогда раньше не делали, а тут ну, такое ощущали присутствие Божие, что они не могли даже на ногах стоять. Такие были пробуждения. Или как в Уэльсе пробуждения, другие пробуждения. Это как бы пробные шажки, которые Бог делает местами. Но когда пойдет вот это, откроется массово по всей земле, то тогда, конечно же, это свидетельство, что конец близко, близко пришествие Антихриста и затем Божья слава. Почему мы говорим, что в пятой главе, давайте мы ее еще раз прочитаем, «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, превозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые семь суть духов Божьих, посланных на всю землю. И он пришел и взял книгу из зеницы сидящего на престоле, и когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед акцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу от всякого колена языка и народа, и племени. Обратите внимание, ты был заклан и искупил нас от всякого народа, языка, племени. То есть это не так, что вот он был заклан, поднят на небо, открыл книгу, а потом начал искуплять, да? Здесь они наоборот пишут, ну, говорят, что ты достоин, потому что ты нас уже искупил. И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Видите, соделал нас царями и священниками, но прежде всего он должен был искупить, а потом только это учение могло заработать. Ну так же ведь? Уже оно давно работает, уже они давно искуплены, и причем не просто там 12 апостолов искуплены, а из всякого колена, племени и языка, значит, это уже распространилось по всей земле. Представьте себе 2000 лет назад, как можно распространить по земле учение Христово. Да за 1000, за 500 лет не распространишь, потому что это же все пешком, это же каждому племени, колену, языку нужно пойти, чтобы сказать, где примут, где не примут, и это очень сложно. Явно, что речь идет о какой-то другом открытии книги. И почему это связано с тем, что ты победил и ты достоин это сделать? Я вижу здесь, смотрите, какую картину. Здесь, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Молитвы святых, слезы, чаяния, да, поиски. Есть, допустим, люди, которые молятся всю жизнь и много молятся, и никогда не получают ответа на свои молитвы. Но они собираются, эти молитвы, и они в чашах у этих 24 старцев. И, естественно, эти молитвы святых как благословение, которое эти 24 старца мы понимаем, что это не конкретно 24 старца, это то множество святых, которых есть власть вылить на землю то, что уже насобиралось. Так? Суть молитвы святых, они насобирались в чаше, и этих чаш множество. Слез пролитых, ситований, томлений, многих-многих христиан. Я знал, допустим, одну молитвенницу, которую Бог вразумлял, о чем ей молиться. И она молилась, и молилась, и молилась. Анна, допустим, всегда при храме, никогда, там чуть-чуть замужем была, все остальное время молилась и молилась. Анна, да? Которая пророчествовала, когда Иисус родился. Анна, да? Вот. И многие другие святые, которые молились. Вот это все собирается. Молитвы святых – это одна часть благодати, которая будет пролита. Другая часть, в следующей главе мы будем читать, это души обезглавленных. Кровь пролитая, и доколе ты не мстишь за кровь пролитую нашу. За кровь будет месть. И месть, конечно же, не тем людям, которые это делали. Христос, когда его убивали, он говорил: прости им, потому что они не знают, что они делают. Так и люди, которые убивали, они не знали, что они делают. Конечно же, во всем виноваты бесы, злые духи, которые, значит, все это организовывают. И месть будет им. Вот этим злым духом, которые все вот это зло делают на земле. Соберем все это, и это все, конечно же, под главой Христом. Это все Он собирает. Это ради Него на эти жертвы шли эти люди. Это Он им открывался, чтобы дать им возможность, ну, знаете, как вот аккумуляторную батарею заряжает генератор, так и для пробуждения готовятся две силы, две могущественные силы – молитвы святых и кровь, пролитая у жертвенника, кровь святых. Помните, как Христос сказал, что кровь, пролитая от Авеля до Захарии, убитого при жертвеннике, вам напомнится всем этим самым лицемерам, фарисеям, которые строили гробницы отцам, а дети, ну, короче говоря, вы поняли. Так вот, как раз в пятой главе это к этому подводится, что когда он взял эту книгу, то есть пришло время это открыть массово. Антихрист уже ничего не может сделать. Вот смотрите, он сегодня держит весь христианский мир, держит в начальных стадиях, и никто ничего не может сделать. Даже пробуждение приходит, и то оно приходит на детском, как бы, уровне, детские вещи. И когда это все откроется, тогда каждое колено преклонится, тогда вся земля увидит славу Божью, и они сами не будут знать, от чего они будут каяться. Даже без проповедующего, потому что достаточно пролитой крови и достаточно молитв. Мой отец, когда умер, у него там нашли по карманам всякие записки: «Господи, там, я верю, что ты там прибавишь к нашей церкви там столько-то человек. Господи, да пошли ж ты пробуждение, да пусть люди там...» И вот он эти свои записки перебирал постоянно и читает, и опять их вот так они у него кругом с одного кармана в другой. Вот, что-то человека заставляло эти вещи делать. Так что мой отец? Мой отец слабенько. Сколько таких молитвенников, которые день и ночь молились и молились и молились, и были в тяжелейших условиях, а Бог им ничего не отвечал, просто собирал их молитвы, как говорится, на день брани, на день этот самый. Вот теперь есть у вас хоть немножко картина, как будет начинать разворачиваться ситуация грандиозного пробуждения и явления славы Божией? Я не знаю, вот, допустим, в племенах у дикарей, они просто будут сражены силой Божией, и откровения к ним будут приходить вот так вот, знаете, будут люди каяться, сами не знают, откуда они это узнали, как они это поняли. Вся земля будет покрыта славой Божией. И, конечно же, нам нужно явить чистое Евангелие, чистейшее Евангелие. Дом Божий должен освобожден быть от всей этой мерзости человеческой, которая вот наслоилась. Вот посмотрите на православную церковь, допустим. Как это все делалось? Вот какая-то, кто-то придумал, скажем, делает сервис изо дня в день, скучновато стало, людям неинтересно. Надо придумать какую-то церемонию, надо повесить какие-то крест, намотать что-то, пойти вокруг церкви, пройтись, потом там 5 раз туда поклониться, 5 раз туда поклониться, там еще что-нибудь, отчию прочитать 10 раз. И придумал сначала людям, конечно, новшество нравится, церковь немножко оживается, а потом оно приходит в традицию, и столько уже набрали там традиций, столько у них уже все, так повернись, так прочитай, то скажи, и в результате даже не осталось места для Слова Божьего. На старославянском поет непонятно что, и все. Это и в нашей среде тоже. Мы не можем как бы это увидеть, потому что мы в этом варимся. Но Дух истины, когда начнет нам открывать, мы увидим, что церковь переполнена мусором, делами, которые Богу совершенно не нужны. Всякими делами, заботами, служениями, которые Бога раздражают. Как сказал Господь, к чему мне ваши новомесячия, субботы, к чему мне ваши празднества, которые вы мне устраиваете, вы меня просто раздражаете, как будто вы свиную кровь туда приносите, как будто вы там человека убиваете, настолько ваши традиции уже опротивили мне. Вот так вот это на самом деле сегодня выглядит, поэтому... Конечно же, мы должны полностью измениться, полностью выбросить все. И это мы только часть, вот сейчас можем выбросить. Основное это мы выбросим, когда слава Божия явится и просветятся наши мозги. Вот. А сейчас пока что вот так. Вижу, что вам неинтересно, головы ваши опускаются, поэтому, может быть... Вы хотите что-то сказать, добавить или поспорить, пожалуйста, я открыт для любого разговора. Если есть какое-то мнение, что-то такое.
Миш, смотри, ты вот начал это самое говорить за искание Бога. Я тоже думал немножко над этим. И мы только что ты говорил о явлении Бога, ну, как бы Он явится. Mm. И сейчас я, наверное, вот этот стих прочитаю. И когда Петр пришел к Корнилию, он сказал, что дал дар Духа Святого и излился на язык... Сейчас... не могу найти, но там, там написано, что он явился тем, которые были подготовлены Богом и стали и свидетелем Его. Как бы Бог он не будет являться всем, и как бы подготовленным людям, он так и сказал, что явился с тем, которые были подготовлены для Его Царствия. Я так думал немножко об этом тоже мы в прошлый раз тоже говорили об этом, чтобы Иоанн слышал этот голос, он как бы он был подготовленный, что у него он понимал этот язык духа. Другому человеку Бог заговорит, он ничего не поймет. Или возьмем даже просто физическое какое-то явление, даже возьмем за этого Менделея, да. Если бы я увидел эту таблицу, которую он увидел, я бы ничего не понял там. А этот человек искал, он изучал что-то, он что-то хотел понять, и когда он увидел, оно все расставил по местам. Так и здесь, как бы, когда человек ищет, то Бог, как бы, он явится этому человеку. Если человек не ищет, как бы, говори ему, он ничего не поймет. Даже если Бог ему что-то скажет, он даже ничего не поймет, то что...
Может быть, кого-то переспросить сейчас, что Игорь говорил. Я не знаю, то ли вы на телефонах там сидите. Чего глаза опускаете, все что-то там читаете? Вы слушайте сюда, смотрите, потому как это очень важные вещи. Естественно, Игорь, Бог может прикоснуться к человеку покаянием, допустим, не искавшим, да? Еще чем-то прикоснуться, может, какое-то дать откровение там. Но показать себя как Бога, явиться Ему как Бог, Он не может, потому что Писание призывает искать Бога, чтобы найти Бога. Для того, чтобы Его найти, нужно Его искать. Да практически Царствие Божие и праведность, и Бог, и любовь – это же все одно и то же. Будет Бог, будет и Царствие Божие, будет и любовь, будет и спасение, и все остальное, понимаешь? Поэтому, люди получают откровение, что Бог есть, что надо Его искать, и... Дальше уже от каждого человека зависит. Если он ищет Бога, он выходит на отношения с Богом. Но только Бога, если он ищет. Вот когда-то мне было открыто вот это, что такое Господь и что такое Бог. Так вот, самое интересное, что я знаю, я знаю, кто такой Бог. И что удивительно, что эта информация где-то внутри. Словами это не выразишь. Вот, да, ты можешь сказать, это совокупность совершенства, это конец всех путей, это сосредоточение всего самого-самого важного и практически не самого важного, а когда ты к нему приходишь, он единственный остается, все остальное уходит в туман. Это настолько бедные слова по сравнению с тем, что вот мне было открыто, кто такой Бог, и после этого откровения ты начинаешь понимать, что ничего тебе не нужно от Него, как только одного – быть Его рабом, быть Его исполнителем Его воли и сделать что-то для Него – хоть что-то сделать для Него. Если ты хочешь, чтобы я был самым угнетенным и обиженным, и самым оставленным, и самым несчастным на земле, неважно, поверьте, неважно, как важно то, чтобы сделать для тебя что-то приятное, сделать для тебя то, что тебе нужно. Вот это откровение о Боге. И сказать, чтобы я искал, я думаю, что я не искал особо, но искал немножко. Почему я знаю некоторые вещи? Потому что Бог меня выбрал, и я пользуюсь как раз жертвой тех, которые были замучены до меня, и я имею внутри себя вот это вот понятие, если что-то не так, ты будешь делать. Если ты будешь расходовать вот эту благодать на то, чтобы не делать то, что нужно делать, я тебя испепелю в секунды. Ярости моей на тебя не будет конца. Почему? Потому что ты тратишь то, что заработали те, которые, как касается их, касается зеницы моего ока. Это драгоценнейшие люди у него, которые насобирали. И если я сегодня трачу и, как говорится, не приношу пользы, не даю результат, который я должен дать, никакие заслуги мне, никакие ничего не вспомнится. Лютое, яростное наказание. И не то, что наказание, а испепеление просто, потому что это не шутки. Это мы приступили не к какой-то горе пылающей, мы приступили к небесному Иерусалиму, мы приступили к вопросам, которые просто так. Поэтому я трепещу, и я пытаюсь все время, как бы вам-то сказать... Тяжело говорить одно и то же, тяжело говорить, когда тебя уязвляет сатана, вот он уязвляет тебя там, и нету сил, и думаешь, все, не могу, не хочу, не получается, или еще что-нибудь, и потом понимаешь, что он тебя призвал, он тебе открыл, и он с тебя спросит, просто вставай, не ной и продолжай делать то, что ты делаешь терпеливо и жди результата, который, как говорится, неизменно придет. Поэтому мы продолжаем это уже сколько времени, ожидаем того, что... Все изменится мгновенно на самом деле. Так же, как и у апостолов это случилось. Они изменились мгновенно. Не надо врать, что человек меняется постепенно, и каждый раз он лучше, 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 и потом совсем хороший. Такого не будет, потому что в таком случае человек обязательно припишет себе. Он будет меняться в хорошую сторону, но он даже не будет этого замечать. Он будет, время сейчас молиться, сетовать, поститься. Он будет поститься, но он будет прекрасно знать, что не это дает результат. Кстати, я могу сказать за себя, время, когда я сказал... за пост и за молитву, с того времени атаки усилились в два раза. Настолько сильно, и причем со всех сторон. И это еще одно свидетельство и доказательство того, что за подобным началом стоит Бог, потому что боится, страшно боится. Но ничего, он получит за все. Он за все получит. Ничего мы ему не оставим. Поэтому не бойтесь этого, не бойтесь трудностей, не бойтесь перевернутых обстоятельств, когда все будет против вас, когда будут какие-то ну, такие нервные ситуации, когда кто-то тебя наталкивает, да пошли ты всех подальше. И пусть они живут, ну, я не имею матершинных слов, ну, знаете, как обычно говорит, да отстаньте от меня, да идите вы, зачем вы мне нужны? Я вам буду проповедовать, я вам буду говорить, а вы будете мне это самое придираться, искать мне какие-то причины, чтобы мне что-то это самое. Вот. Но это нужно, никуда от этого не денешься. Причем сегодня ты меня, завтра я тебя, таким образом мы друг друга искушаем и как бы ввергаем в проблему, и надо все равно вставать, несмотря ни на что, идти вперед и оставляя заднее, простираться, потому что Бог должен быть прославлен, дом Его должен быть наполнен Его правдой, Его чистотой, Его волей, Его царствием. Здесь должен царствовать Господь, не человеческая плоть, не хитрости человеческие, не традиции человека. Здесь должен Господь быть полноправным, полным и единственным царем и господином. Поэтому пусть все рушится, пусть все разламывается, только чтобы Господь мог воцариться. Что еще в этой главе? Значит, смотрите. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, все, что в них слышал, я говорила сидящему на престоле Иоанну, благословение и честь, и слава, и держава во веки веков. И четыре животных говорили аминь, и 24 старца пали и поклонились живущему во веки веков». Знаете, может, я неправильно понимаю откровение, которое я сейчас скажу, но, опять же таки, вы об откровениях должны судить, соглашаться или не соглашаться. Это не грех не соглашаться с каким-то откровением, которое тебе непонятно. Но вот что касается четырех животных, почему четыре животных? Дальше мы все-таки увидим, что север, запад, юг, восток. И каждое направление имеет свою особенность. И в каждом конкретном направлении своя работа. И причем эта работа не людей и не ангелов, а каких-то живых существ, которые из каких-то других Божьих проектов, они явно не принадлежат тем, кого сотворил Христос. Живые существа, имеется в виду, что они имеют физическое начало, в то же время физическое соединено с духовным, с очень большим духовным. И что это конкретно за личности, никто не знает. Почему? Потому что они явно не показываются. Они мало того, что они оттеняют Бога, не дают, дают Его увидеть только так, как этой категории людей нужно увидеть. А второе, они закрывают свои лица и свои ноги. Их не видно, их движение не видно, и их образы, они невидимые, по сути дела. Но они, это большущая армия какая-то духовных существ. Я думаю, что вот когда мы уйдем в вечность, многие думают, мы будем петь там, в Новом Иерусалиме, там, а кому медведь на ухо наступил, то будет там это подпевать, подголасывать, там и голосов-то не будет, там и разговора физического не будет. Я знаю это на 100%, что духовные существа передают разговор мыслями. Секунду мысль пришла, мысль ушла, и никакого физического тела не будет, и голоса не будет, ничего не будет физического, понимаете? Там совершенно все по-другому, и естественно, что вот эти духовные существа, они похожи на тех, кем будем мы. Ну, во-первых, мы будем в общем все вместе, мы будем божественной сущностью, потому что мы будем соответственные Христу. Как тело Христово, как она называется, невеста, но не в том смысле, что там будет какая-то невеста, а в том смысле, что это соответственное ему общее такое существо, да, как вот, скажем, Дух Святой, это одна единица, а в нем множество, тот же самый Дух, и в одном работает так, в другом работает так, и как бы вот разделяется на многих, да. Так и вот эти существа, они предназначены для великого пробуждения, которое придет перед Антихристом. И вот эти вот все племена, народы, языки, куда даже не ступала нога человеческая, их еще немало. И вообще разные-разные мусульманские страны, где будут запрещать, допустим, христианство под угрозой смерти, вот их работа, их давление на землю будет колоссальным. И их не четыре, их просто четыре направления разных. Согласно, допустим, Востока, один менталитет, согласно Запада, другой, согласно Севера, третий, Юга, четвертый. И они будут каждый идти в свою сторону, куда повернуто их лицо. И он пошел в одну сторону, тот пошел в другую сторону, третий пошел в третью, четвертый пошел в четвертую сторону. И слава Божия просто как огонь, пламя такое. Я же говорю, что я видел это видение, и я уже говорил в церкви не раз, я видел, как вот что-то вот такое, какой-то огненный сгусток такого света, он летит вот прямо сверху вниз на землю. И он вот так вот ударился, не то что ударился, просто на землю как бабахнулся, и такая волна от него воды поднимается, ну, как воронка со всех четырех сторон, она прямо так, и пошла по земле в разные стороны расползаться вот так. И она такой огромной, выше всех гор, выше всех зданий, она пошла вот так вот, доходит до границы какого-то государства, и как бы, ну, видно, затормаживает, знаете, и так бурлит, и как бы так вот подходит к границе, поднимается назад и опять вот так вот кругом идет. И я внутри себя понимаю, что вот как сказано в Писании, что вот эти два пророка, когда они будут пророчествовать, если кто захочет их обидеть, вот скажем, вы тут не будете у нас проповедовать, мы там мусульманская страна, не будет у вас дождя, Не, а ты правитель, а ты тут этот хозяин. Завтра смертью умрешь. Будут мучить всю землю. И они никуда не денутся, будут пропускать. Вот эти вот бурления вот так вот на границе, это когда эта волна будет захватывать людей, которые живут при границе, они практически одинаковые, допустим, скажем, что Казахстан, допустим, Киргизия, да, примерно как украинцы, русские на границе, те туда, те сюда, они одинаковый менталитет, одинаковый практический язык, традиции одинаковые. И вот оно бурлит, бурлит, здесь бурлит, прорывает границу. И вот это вот, что бурлило, они несут его туда, в эту страну. И эта страна несет ее дальше, в следующую страну, в следующую. Она пройдет, вот так эта волна по всей земле заполнит всю землю, слава Божья. И не все, конечно же, не все покаются. Но все увидят Бога. Понимаете? Некоторые будут, как говорится, что и горы сошли на нет, и все знатные вельможи и простые, все скрылись в пещерах, и все кричат, кто как бы уберечься от гнева Бога. Они понимают, что это гнев Бога, что это наказание, что это Бог, они все будут это понимать. Но кто-то будет каяться, кто-то не будет каяться, но как бы оправдание в конце, перед тем, как придет Антихрист, не будет ни у кого, потому что Бог явит себя на земле по всей полноте. И, конечно же, нам в первую очередь, мы не столько проповедники будем, евангелисты, мы не будем никакими евангелистами. Народ сам, вот оно стартанет, и оно за считанные недели эти люди будут передавать дальше, просто волной это все пойдет. А что касается Божьих посланников, они должны будут показать обустройство церкви, они должны будут поставить правила в Доме Божьем так, как они должны стоять. И вот это основная забота и работа помазанников Божьих, когда такие массы народа придут, они должны увидеть, как правильно должно служить Богу, как правильно должна быть церковь организована. А больше ничему не нужно учить, потому что Дух Божий будет учить многих просто, Исаия сказал, восставал ли народ в один день? Было ли когда-то такое? Не было, а тут раз и встанет. Давайте вопросы, Василий.
Можно я скажу? Попробую высказать, какие у меня мысли были и что я переживал. Миша, мой брат, вроде бы позапрошлую среду, да, сказал за...
Слушай, Серега, говори громче.
Миша, мой брат, позапрошлую среду сказал, что это относится к каждому человеку вот 4 главы, да. Я об этом думал, и оно мне так как бы намного было мне так приятнее, то, что он сказал, потому что я почувствовал внутри себя, что именно, я не утверждаю, что это так, но я пережил огромную радость. И на следующий день, я когда пришел на работу, я начал об этом думать. И начали приходить такие мысли. Говорит, просто я говорю, какие мысли я переживал. Okay. Из-за льва, из-за орла, из-за... Говорит, я для этого, говорит, и создал человека. Говорит, для этого я и пришел, чтобы дать человеку вот это все. Говорит, когда апостолы жили на земле, говорит апостолы, они, говорит, они собирали для вас. Они собирали вот это все тщательно, чтобы передать в последнее время вам, чтобы внутри в нас устроить этот престол. Вот эти все 24 старца, это будет внутри, это будет полная гармония всей красоты. Лев, это говорит, когда тебе оденет на палец перстень, против тебя никто не пойдет, потому что ты будешь выступать, лететь будешь, вот эти все качества будут сопровождать тебя. Никто против тебя не встанет, как ты скажешь, так и будет. И престол Божий будет внутри нас. Вот это, говорит, именно это относится к человеку, каждому отдельно. И в каждом отдельном человеке должен быть этот престол. Вот эти все четыре животных, потому что это все одно. Одно, потому что ты царь и священник. Против тебя никто не пойдет. Это мои мысли, я просто не могу высказать, мне надо было еще в ту среду, когда оно было у меня, да, свеженькое, потому что и десятки мест сразу у меня тогда, которые подтверждают это, которые подтверждают, говорит, в этом откроется это тайна Христова. Вот это все, не могу объяснить просто.
Совершенно верно то, что ты говоришь, только в каком плане? Вот когда дальше мы будем разбирать, то это будет видно. То, что весь этот престол должен быть в тебе, в этом нет никакого сомнения, потому что здесь подчеркивается, мы соединяемся, практически 24 старца, это из всех племен, из всех народов, из всех языков избранные. И они 24 группы из людей, которые достигли совершенства. Люди, которые пришли в полный возраст Христов, в меру полного возраста Христова, да? И когда ты соединяешься с ними, потому что это же ведь часть из них давно уже физических тел не имеют, они на небе, часть живет еще на земле, и для того, чтобы мы делали эту работу, мы должны, конечно же, соединиться с той частью, которая на небе, потому что такое пришествие и будет. Христос придет на облака вместе с искупленными оттуда, с неба, а мы отсюда восхищены будем на облака. Для чего? Для встречи с Господом. И так навсегда с Богом и будем. Но это не то воскресение, когда мы восхищены, и больше нас земля не увидит. Мы восхищены будем в духе. Мы начнем войну на небе. Свалим дьявола с небес. Будем продолжать жить на земле, кому сколько Бог еще отметит. Вот. А уже когда тысячелетнее царство начнется, то тогда те все святые, которые там все равно в духовном мире, они получат новые тела, и они на земле еще будут вместе с нами царствовать 1000 лет. Вот. Но то, что ты говоришь, что все это должно быть в человеке, естественно, что соединяясь с Духом Божиим и соединяясь с теми, с кем ты должен быть одна частина духа, да, ты и престол, и старец, и все, что есть, что касается живых существ, это отдельная структура от человека, и если говорить так, что вот все это будет у нас, и все эти живые четыре живых существа там в нас будут жить, то это не так.
Я тебе скажу, что мысль свои дальше. Говорит, я думаю, что это мысли от Бога. Это нормально, если чуть-чуть это... Кто как понимает, главное, чтобы не уходить в сторону. Вот самое главное. Говорят, когда у вас есть, когда собираетесь, у каждого есть что сказать. Если что имею, то говорю, кто хочет, принимает, кто не хочет, тот пускай не принимает. И стал на, говорит, и стал на песке морском и увидел выходящего из моря зверя семью головами и десятью рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как у пасть льва, и дал ему дракон силу и престол свой и великую власть. Для того, чтобы, это я говорю, то какие мысли приходили, я это место толком и не знал. Говорит, для того, чтобы противостоять вот этому зверю даже, должны быть подобные люди, которые не меньше его должны быть. Оно не может быть, что зверь вышел с такой, а человек просто пришел. Внутри вот эти все четыре качества должны быть и у человека. Тогда он сможет противостоять этому, как этот зверь, так и Божьи сосуды должны быть такие, как... Ну, я просто не могу это объяснить, может, кто-то понимает, о чем я говорю.
Ну, тогда я... эти качества разберу детально чуть позже. Если ты говоришь, что это должно быть в одном человеке, ты должен тогда объяснить, допустим, что это за живое существо с человеческим лицом, и что это за живое существо с телячьим лицом. Вот. Если у тебя подобных откровений нету, то не торопись. Если у тебя есть набор, открытая картина, вот, как оно есть на самом деле, то ты можешь об этом рассуждать. Если ты на сегодняшний день не готов сказать, что это за живое существо внутри тебя с человеческим лицом, или с телячьим лицом.
Там
или...
не телячий, там телец, не с телячьим лицом.
А телец это кто?
Телец это тот, кто... Сейчас скажу. Не бичара.
Бык упрямый.
Ну, бык не упрямый, а тельцы для чего были? Жертву. Он приготовлен, он чистый, он... А с человеческим лицом сущность, ну кто, какой, я просто, у меня есть что сказать, но я...
Тоже думала, это все, я, ну как если за это заговорили, это сущность. Это же не обязательно, ну, животное, это как зверье. Это как сущность, репрезент какую-то сущность. И если взять орел, это которые родились не для того, чтобы ползать, я тоже такого же понятия. И еще я думаю, даже если смотреть с самого начала, со второй главы Откровения, там говорится, я так понимаю, и пока что другого я не увидела. Там все говорится, то, что лично человеку, даже чтобы взойти на этот престол, надо самого Бога познать. И он смотреть второй главы даже, там каждой церкви говорится, и каждой церкви говорится, как... сейчас я... Не просто говорит там Бог или кто. Каждой церкви он говорит, как открывается с другой грани, или как же там... ходящий среди, держащий семи звезд, ходящий посреди светильников, если ты, я так понимаю, и как-то, если ты вот его не познаешь во всем этом, вот эту всю его полноту не познаешь, ты даже не сможешь войти на этот престол, потому что, ну, как Игорь даже говорил за эту таблицу, но если бы простому кому-то показалось, ну, показались иероглифы, ну и что? Мало ли что. Просто ты, чтобы на этот престол даже взойти, ты должен знать, с кем ты имеешь дело. Ну, не знаю, как правильно выразиться. Это надо читать...
То, что касается...
Серега, говори громче.
А то, что касается там херувимов или что, то люди, которые... познают Бога, и в них откроется Бог, они столько будут света давать людям, сколько они смогут принять, и сколько Бог через нас захочет пропустить свет и дать людям. Вот это мои мысли. В это я...
Ну, то есть, вы хотите сказать, что то, что я говорю, это все неправильно, да?
Но это может одно... никто этого не говорит, это просто как бы моя мысль, я не знаю, как что-то...
А я не могу ее понять, эту мысль, что понятное дело, что в человеке действительно должен быть престол Божий, и что Бог должен царствовать внутри, и что единственное, что я делю... 24 старца – это одно, а 4 животных – это совсем другое. И они именно живые существа, имеющие дух. И никаким образом они не приписываются ни человеком, ни ангелам. Совершенно неизвестные, и Бог не желает открывать, что это за сущности, потому что эти же самые серафимы и херувимы, если вы читаете пророка этого самого Иезекииля, если вы читаете Исаию, вы видите этих же самых херувимов с этими же самыми крыльями, с этими самыми лицами. И вот в день царя Озии я видел Господа Высокого Превознесенного, и края рис его покрывали там все. И я видел серафимов, которые летали и говорили: «Вы слушайте, я вас слушаю, вы тоже слушайте, а то вы разговариваете». Летают эти серафимы и кричат: «Свят, свят, свят», и крыльями закрывают лица, закрывают ноги. Это те же самые херувимы и те же самые серафимы. Поэтому мы говорим, что это необъясняемые духовные существа, которые по каким-то причинам называются живыми существами. Значит, имеется в виду, физическая какая-то личность, которая имеет очень сильную близость с Богом. Близость с Богом и физическая сущность, это может быть только те, которыми Бог где-то в каких-то других мирах работал, их доводил до совершенства, и они теперь могут поработать на нас, на земле, будет действительно огромное пробуждение. И я считаю, и так мне было открыто, вот я не знаю, кому Бог открывает, кому не Бог, но так мне было открыто, что касается 24 старцев, это то, что собрано со стороны человеков. То, что вот 12 апостолов – это 12 представителей разновидностей людей Нового Завета. И вот мы все как бы приобщаемся к своей группе, к своей части, как вот он избрал 12 апостолов, они все разные. Так и мы все разные, каждый приобщается к той части, которая, потому что тело же не состоит из одного органа, оно состоит из разных частей. Вот. Что касается Ветхого Завета, это 12 колен, не 12 патриархов, а 12 колен Израилевых. И из этих 12 колен, значит, конкретно из евреев, будут люди, которые достойны быть победителями. Почему? Потому что когда воскрес Христос, с Ним воскресли многие святые. Не все, но многие из них воскресли. И вот эти воскресшие люди, которые жили когда-то и потом получили воскресение, они стали как бы новозаветными, потому что они достойны как принять Новый Завет. Просто Христос был первый, а они уже за Ним. Так вот, вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, и 12 колен, из 12 колен Израилевых, вот эти, которые достойны, они тоже будут судить народ израильский. И это не просто 12 там, человек, это великое множество, я прочитал там из Писания. Поэтому я так исповедую, я так верю, я так вижу. И...
Но, видишь, в 5 главе, да, Откровения, говорит, и один из царцев сказал мне, не плачь. Вот, лев из колена Иудина. Кто такой лев?
Кто такой лев?
Да, кто такой лев тогда? И тем более из колена Иудина.
Кто?
Ну, я не знаю, уже ты так просто говоришь, что я не знаю, кто вам открывает, но тебе Бог открывает, я уже воздержусь.
Да, Надежда. Понятно.
Я, допустим, слушаю, я точно не могу понять, допустим, что Сережа с Ларисой говорят, да? Но я, допустим, слушаю, да? Ну, во-первых, немножко надо нам чуть-чуть поменять немножко направление. Сори, что я это учу ученых. Но со стороны смотрится так, как будто бы вы спорите. Нам надо идти наоборот, чтобы мы поняли друг друга, не спорить. Ну, что я хотела сказать? Я думаю, что мы говорим об одном и том же. Просто надо немножечко как бы слушать друг друга. Я думаю, что я не могу понять точно, что еще не уловила. Я что поняла, допустим, вот со стороны Сережи и Ларисы, что они говорят, что все эти вещи то, типа, должны происходить в человеке. И я в нас как бы, ну именно, я думаю, что Миша с этим тоже не спорит, но просто мы разбираем, может, более подробно. А я тоже думаю, что ну, как бы все это должно быть в человеке, и к этому мы идем, чтобы это все в человеке осуществилось. Но просто немножечко, я думаю, что нам надо чуть-чуть слушать друг друга, я думаю, что понять друг друга надо. Тем более, что да, что это Бог... Даже если мы друг другу объясним, я думаю, что надо, чтобы... Я вот недавно тоже думала над этим, и интересно, что... Вот в Откровении написано, что именно вот эту книгу, да, блажен, который он прочитает, да, и исполнит ее. Вот интересно, что, То есть каждый из нас должен отдельно получить, наверное, конкретно, не то чтобы ну, как бы отдельно, но мы должны, наверное, исполнить, причем исполнить одно и то же, потому что воля же его одна и та же, правильно же? Одно и то же должно быть в нас. Да, можно и так сказать. Да,
да, я еще тоже хочу сказать, Миша, тебе кажется, что мы не понимаем, или вот то, что мы говорим, это самое, это же не мозгами не объяснить и не понять. Ты же тоже это понимаешь, знаешь. И я тоже замечаю, вот ты говоришь вещи, вот, которые я не могу, вот то, что ты объясняешь, я не могу это объяснить, знаешь. Но тем не менее, есть то, что Бог раньше открывал, и когда ты говоришь, оно все слаживается, знаешь. Оно все внутри нас слаживается, и мы не можем сказать, что не так, знаешь. Просто есть такое какое-то добавление, что ты раньше переживал, знаешь, или сейчас открывается, и объяснить невозможно, знаешь, это. И...
Хорошо.
Ты говори то, что тебе открыто, как сказать. И если мы что-то говорим, ну, говорим то, что можем высказать. Больше высказать не можешь, знаешь. Как и раньше было, ну, помнишь, нет, как я, помнишь, как я говорил за то, что какой рожденный, если я не рожденный. Не могу я быть рожденный, если я еще не рожденный, знаешь. Тем не менее, пришло время, Бог поработал и открылось, знаешь.
Давайте еще раз тогда, если этот вопрос сложно открывается.
Можно я быстренько?
Давай, Оксана, потом Ваня.
Странно будет звучать, но я такой человек, мне хотелось бы дослушать, допустим, что Миша хочет сказать, и вот это вот все обобщить together, а потом уже, ну, как бы... Потому что у каждого свое мнение, это очень сложно. Ну, а потом, понимаешь, когда найдет все сразу, тут неполная картина, как бы. Я не против того, чтобы человек говорил свое мнение. Я такого, как другой сказал, так и я говорю.
Я просто, когда с самого начала, когда обращение было ангелу такой-то церкви, я раз за 4 или 5 просил, давайте разберем, кто такой ангел. Вот пройдем 3 главы, я потом все приобщу, я вам покажу. Я ничего не увидел. Извините.
Пропустил, наверное, ты не ходил.
Ты ничего не сказал. Ты сказал, знаешь что? Не буду спорить. Не буду. Что это? Сказать? Ты тогда сказал, что это ангел, это индивидуально к каждому человеку относится. Так мы же это и говорим. Послушай. Я просто не спорю, Миша.
Дай Ване.
Просто хочу действительно разобраться. И когда мы приходим в Дом Божий, это же не детский садик. Просто что пришли и выслушали, и все. Говорит, когда вы собираетесь, у каждого из вас есть что? У каждого. А у нас получается, кто-то сказал, да это неправильно, это тебе не то открыто, тебе не то открыл. И все, я сижу по правде. Есть слова, которые, но я ничего не говорю, потому что это тебе не то, это тебе не так, это тебе не так, и даю гарантию. Если я сейчас эмоционально говорю, это не значит, что я настроенный что-то. Я даю гарантию, что у многих у людей есть что сказать, но они боятся говорить. Ну, вот ты не боишься. Но есть люди, что боятся, я же тоже общаюсь с людьми.
Богдан правильно сказал, это не уму постижимые вещи.
Оксана, если с самого начала информация пошла неправильно или что-то не так?
Молись, чтобы Бог не дал тебе. Не обижайся.
Дайте Ване сказать, а потом...
Я это хотел показать. 10 стих, в 5, Откровение 5 глава, 10 стих, там написано: «И соделал нас царями и священниками». 24 старца, 4 животных. Вот они, получается, поют новую песнь, да, и потом говорят, ты соделал нас. А вот в посрочном переводе, вот это 10 стих, я его прочитаю. И ты сделал их, Богу нашему, царством и священниками, и будут царствовать на земле. Разница есть, да?
Угу.
То есть в нашем переводе они говорят, что ты сделал нас, то есть они на небе, эти небесные жители. А посрочно написано, что ты сделал их, чтобы они царствовали на земле. То есть по посрочному переводу как будто речь идет о людях на земле, которые уже приготовлены, все там уже готово, а Иоанн, получается, не видит всего этого.
Угу. Да.
Можно я?
То есть поэтому он, наверное, плакал.
Аня еще не закончил.
Что он не понимал этой большой картины, а они... Ну, я не знаю, если это что меняет, но точно речь идет о людях, которые на земле уже приготовленные. И вот они ему говорят, что...
Вот смотри, Вань, что написано. «И видел я, и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем, и тысячи тысяч». Значит, речь не идет, ну, здесь просто об одном человеке, чтобы вот объяснить, что в одном человеке случится, когда придет Царствие Божие. Речь идет о том, что их было великое множество. И престол, вот 12 престолов стоит, 12 престолов еще, да, 24 престола. И великое множество старцев, которые олицетворяют там 24 старца, да. На самом деле это великое множество здесь написано.
Не-не, я не к тому, что это в одном человеке. Это я просто о другом вообще.
Ну, я понял тебя.
Да-да, я больше... Ну, то, что я согласен, ты подчеркнул в Иезекииле, написано конкретно этот Иезекииле, видел этих животных. И они там ли шли куда-то, и потом он в духе был поднят, и то есть там... Четко видно, что это они не внутри его, а они конкретно работу ведут, и ангел там. То есть, ну, я к другому, что эти животные, они действительно, ну, и 24 ангца, они как бы совсем другое, и плюс куча людей на земле, которых он искупил. То есть,
да, не... да, 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 да,
да. То есть это не одно и то же. То есть куча людей на земле, которых он искупил, которых сделал царями. И вот здесь 24 старца и множество... И
они, да, все объединяются. И как бы 24 старца на самом деле это великое множество людей, которые объединены одним престолом. Ага, Игорь.
Я хотел бы это понимать, но, наверное, не понимаю. Но если мы говорим о структуре, это же духовная структура, это же мы говорим все о теле, да? И, ну, если, как мы говорим о теле, то тело, мы все же понимаем, что это члены все. У них каждого разная функция. Она не может, каждый один член... делать то, что делает другой член. Хотя чувство всего тела, каждый член, он чувствует, что происходит. Если стресс в теле, то все тело чувствует. Если радость, то все тело чувствует. Да, там престол Бога в этом теле. Сам голова одна, она руководство, но функция каждого члена это другая. Я думаю, что здесь нужно, ну, как бы смотреть на большую картину всего тела. Если мы говорим о структуре тела, то там не может каждый человек иметь одинаковые как бы функцию или одинаковое действие. Как бы если тебя Бог избрал на какое-то служение одно, ты не можешь все качества иметь другого человека. Хотя мы пользуемся, он говорит, что у нас должны быть те же чувствования, которые во Христе, потому что мы в этом теле. Но каждый как бы в отдельности делает то, что он, на что он предназначен. Я так вижу, как бы это. И если говорить об этих четырех животных.
Однозначно, что 24 старца – это люди, которые достигли совершенства. То, что, допустим, 4 животных и 24 старца вместе восклицают и говорят: «Достоин ты, ибо ты сделал нас царями и священниками», да, то здесь как Бог работал с ними, с этими, скажем, те, о которых сказано, что они животные, да, никто не знает. Мы не можем, это не дает Бог информации. Может, это даже быть какие-то ангелы, которые во плоти жили и тоже достигли совершенства. Может быть, тысячу разных вариантов, но не дает Бог на это ответа. Но это явно не то, что нам принадлежит. Это то, что будет работать на земле для того, чтобы Царство Божие открылось. И что они были еще в Ветхом Завете, все эти с четырьмя лицами, и явно, что они были духовными существами, потому что Исаия же видел это самое, и Бог, престол Божий, и этих существ, которые летали, и которые на крышку ковчега Бог повелел поставить их с распростертыми крыльями. Это определенные существа, которые вот за ангелов немножко объяснено, да, что их сотворил Христос, что они служебные духи, что они не имеют физического начала, а это именно живые существа, но в то же время крайне духовные, потому что они приближены к Богу. И здесь не надо слишком много гадать и думать, кто они такие. Важно то, что явно, да, сейчас говорю, они будут работать на то, чтобы сжать эту последнюю жатву. Вот. Вот и все. Я не знаю, почему вам хочется, чтобы это все было в одном человеке, и какой вы смысл в это вкладываете, мне неведомо. Да. Микрофон возьми.
Просто, как я, допустим, вижу, когда он говорит, что он перечисляет категории.
Пожалуйста, не разговаривайте там.
Он не говорит, что вот тут тысяча животных стоит разнообразных, или там тысяча ангелов, или тысяча старцев. Он говорит, что многих ангелов и животных, и старцев. То есть он их разделяет. И вот то, что Игорь говорит, они в различной функции. Тот факт, что там 24 старца, вот тебе различные функции, они не однообразная функция, почему-то их 24, они не собраны все в одном старце. Там их 24, есть различия в них каких-то, они каждый. Но в данном случае, что перечисляются категории, что были ангелы, были животные и старцы. И число их было тьмы тем. Но не были одни старцы, и не были одни ангелы, и не были одни животные. А были и ангелы, и старцы, и животные, которые говорили: «Достоин Агнец, и всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, говорило сидящему на престоле, слава и держава». То есть есть разделение между этими всеми существами. Как бы это...
Ну, однозначно, да. Потому что...
это не одна категория. Если бы это было как бы все люди, то можно было сказать, что все это животные вот такие. Потому что все они в чем-то заключаются, и все они разнообразные. И можно было сказать, что вот такие разнообразные все эти животные перед престолом, и все они поклоняются, и все они славят. Но там были и ангелы, и животные, и старцы. То есть это все были различные существа, и они имеют различное начало. Потому что мы точно знаем, что ангелы имеют различное начало. Значит, все, так как он перечисляет три разных категории, значит, у них у всех разное начало.
Хорошо, да, я с этим согласен. Хорошо, время наше вышло. Знаете что, коль стал такой вопрос, что я не объяснил, кто такие ангелы церквей, хотя я считал, что я объяснил достаточно ясно, то, наверное, в следующий раз мне нужно будет немножко взять времени и еще раз объяснить, потому что у меня есть достаточно, на мой взгляд, ясное объяснение этого вопроса, и может, я такой не способен объяснять так, как нужно, но вот просто в нескольких словах. Мы должны исходить из того, что есть, что написано. Там все ключи и все ответы. Ну, во-первых, это явные представители церквей, да? Во-вторых, это не духовные люди. Они только идут к тому, чтобы стать духовными. В-третьих, кого-то Бог сдвинет, кого-то даст ему обетование. Явно, что идет процесс, идет работа с ними. Я объяснял, кто это такие. Это конкретные люди, которых Бог выбрал быть звездами. Не звездами, а светилами на тверди. Люди, которые Богом приглашены стать благословением для церкви. И те вопросы, которые перед ними Бог ставит, он говорит, если вы их в этих вопросах победите, то вы будете эти все благословения наследовать. Они называются ангелами церквей, но в данном случае вестник, ангел – это вестник, переводится как вестник, и когда они встанут на свое служение, будучи помазанными, потому что там сказано, что, вот, допустим, станет столпом в храме, да, и уже не выйдет вон, и уже никто ему никогда ничего не сделает, потому что он уже, ну, в вечность перешел. Это все мы приглашенные для того, чтобы слава Божия открылась в нас. И те вопросы, которые мы ставим перед, ну, Бог ставит перед нами, я о них пытаюсь постоянно проповедовать. Это и николаитство, это и то, что они называют себя апостолами, а суть не таковы, это и что касается любви, это что касается вот этой веры в то, что ты уже совершен, а дела твои никуда не годные, или веры в то, что я плохой, но это нормально, потому что все мы плохие, никогда мы не станем хорошими. Как только вот в этих вопросах человек созреет и поставит их так, что его нельзя сломить, он победил, и он наследует благословение не от того, что он стал хорошим и как бы правильные дела делает, а от того, что он выбрал правильную, у Бога есть главные принципиальные вопросы. Нельзя допускать лицемерие, нужны совершенные качества, нужна настоящая любовь, и нужно понимать, что Бог свят, и вся работа должна вестись к тому, что и все должны быть святы, потому что Бог свят. Все. Это очень простые вещи, если мы побеждаем их, то мы будем в числе тех людей, которые будут жать эту последнюю жатву. Все